Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Андрей Виноградов, историк, кандидат наук. Сегодня у нас в гостях. Говорим о святителе Спиридоне Тримифунском, о Греции, греческой церкви, о житии святителя Спиридония, о том, как ему поклоняются в разных странах мира. И мы закончили. На чем мы закончили?
Да, на Карфу и как центре такого почитания святого Спиридона.
Да.
Вы просто какой-то пример хотели провести, Алеша...
Да.
Вероломно, прорвавшись ваш монолог.
Не, ну просто можно по Карфу святителя Спиридона долго говорить, но я просто хотел вспомнить уже из не совсем, так сказать, церковной сферы, но из того, что многим близко и знакомо, мы можем вспомнить Джеральда Даррелла, которого очень любят, но меньше знает его брата Лоренса Даррелла, тоже великого писателя. Они выросли там на Карфу, это место такое открытое всем.
Карфу, а не Корфу, как оказывается, правильно говорить. Это второе же открытие подобного рода в нашем эфире. До этого мы выяснили, что правильно говорить не Панама, а Панама.
Еще латаки-латаки. Это тоже, кстати, спорный вопрос.
Угу. Ну, продолжаем. Тогда, может быть, есть какие-то вещи в житии святителя Спиридона, про которые мы прям не можем не сказать сейчас в нашем эфире.
Ну, я говорил, что святитель Спиридон, в основном его как бы вот арены действия – это Кипр, но есть как минимум три истории, где он у нас появляется за пределами своего острова. Он, видимо, не очень любил, вот, как бы, так сказать, покидать свой родной остров, но один раз нужно было быть на Вселенском соборе. В Никее, Первый Вселенский собор в 325 году, где, я уже рассказывал, он выступал защитником православия, хотя очень популярное чудо про то, как он там выжил что-то из кирпича и так далее, показать Святую Троицу, оно встречается очень поздно, это такой недревний, видимо, неаутентичный рассказ. Один раз он появляется в Александрии, в тот момент, когда там епископы очень собираются и думают о том, как им бы закрыть храм Сераписа, очень популярный языческий, вот, и при появлении святого статуя падает сама. А третья история, это самая, пожалуй, что показательная история, такая одна из центральных житий, поскольку ее рассказывает вот этот самый Трифилий, его ученик. Император Констанций, сын Константина Великого, заболел. Констанций жил в Антиохии и по всей части империи, которую он управлял, а потом он уже управлял всей империей, когда его братья скончались, он рассылает... как бы послов, ну, как бы за медиками, да, никто ему помочь не может. Тогда ему в видение является некий епископ, два неких епископа, он видит, ему такой голос, что вот они только тебя излечат. Он посылает за всеми епископами, значит, это узнать, кто это такой. А, никто такого нет. Но всех вызывают, вызывают из Спиридона, да, надо ехать к царю. Правда, недалеко, это Антиохия, да, это Антакия современная. В Турции буквально там проплыл, ну, день на корабле, да, от Кипра и, в принципе, туда прибыл. Но надо иметь в виду, что Констанций был человеком, который невероятно любил пышность. Ну вот у нас часто критикуют там людей там богатых или властей придержащих за пышность, но с Констанцием это, конечно, никто не сравнится, потому что Юлиан Отступник, который сменил Констанция на престоле, он смеялся над тем, что он разогнал всех этих придворных Констанций, и одних бродобреев и цирюльников было 200 человек, пишет Юлиан, да, так сказать. Вот. Двор был невероятно пышный, огромное количество было слуг и так далее. Это нормальная восточная такая монархия, где надо запугать пришедшего гостя просто, так сказать...
Количеством цирюльников?
Торжественностью всего, да, да, так сказать, всего. Соответственно, он приходит, святитель его вызывают, там какой-то первый двор, там какие-то солдаты стоят, да, какой-то пришел, он одевался просто, вот, так сказать. Ну, они не поняли, кто это. Ну, ему кто-то там дал за пару затрещин, что он тут шляется, тут как бы пришел во дворец, понимаешь, не понимает деревенщина, куда приперся, вот. И он абсолютно спокойно Трифилий описывает это все, показывая смирение, это все переносит. Вот. И потом, значит, он все-таки проходит к царю, царь его узнает по этой шапочке плетеной, которую он носил, да, так
сказать. На иконах, которые изображаются.
Да, и которая... на иконах, и которые как бы его имени вот созвучно.
Но тогда этой иконы не было еще.
Ну да, он видел видение, да, первое изображение святителя Спиридона, насколько можем, не реальное, которое сохранилось, а которое описано в источниках, это вот Федор Павский в житии описывает, что в храме в Тримифунте было изображение чудес святого, и это, ну, где-то к 7 веку уже существовало. Но в любом случае он его узнает, он как бы его наставляет и исцеляет, вот, тот ему дает деньги, он выходит и раздает эти деньги, в том числе тем, кто его обидел. Да, он показывает, как бы, так сказать, что он на них не то, что никакого зла не держит, да, так сказать, даже готов их вознаградить. И это удивительное, конечно, смирение, и деньги ему не нужны. Представляете, что такой роскошный император сколько мог бы дать денег на его епархию, да, бы пошел мне там. При том, что они, в общем, нуждались. Там такое чудо есть в житии, рассказывается, что у них даже масло закончилось, и лампады нечем было залить в храме, и чудесным образом по молитве святого как бы масло само, да, вот стало появляться. Вообще-то, как бы, Святой Спиридон очень любил богослужение, и было такое чудо, когда никто не пришел в храм. Ну, сельские работы, там все заняты, и все. Вот. И люди как-то, так сказать, видят, что огонь горит, то есть там он служит, но странно слушают, что голоса вроде как бы никто-то не пошел, а кто-то там. Вот. И поняли, что ангелы служат со Святым Спиридоном, потому что как бы никто больше не пришел. Но он очень относился к богослужению с большой ревностью, есть такое чудо, и он пришел в одно село, и там был диакон, который любил произносить тексты не так, чтобы они были понятны, а вот на показ, чтобы это было красиво. Но это проблема у нас сейчас в церкви очень тоже актуально стоит, вещь, да, так сказать, что у нас хор поет так, что ни одного слова понять невозможно.
Ну, не только хор и апостол зачастую читают раскатисто,
Особенно хор, в общем. Особенно хор, вот его почти невозможно понять, чего они там, так сказать. Ну, глаз понятен, а текст нет.
А вот что вреднее, не понять, что поет хор, или не понять, что читается в апостоле?
Ну, мне трудно сказать. Я человек, который лет 20 живу уже со знаменным пением, и поэтому для меня очень...
Проблема не стоит.
Для меня как бы хор – это тот, который... Да и хора нет. Певчие это поют те, кто вот как бы не поют, а в первую очередь произносят текст. Да? Мне кажется, что это неважно, где в Евангелии, в апостоле или в песнопениях. В первую очередь это текст. Ну, понимаете, как бы мы ценим Бортнянского, да, но все-таки Бортнянский – это не главное в нашем православии. Да? Вот. Главное в нашем православии все-таки текст, да, который евангельский, апостольский, гимнографический. Большая часть гимнографов святые, там, Иоанн Дамаскин, Андрей Крицкий. Да, и Святой Спиридон просто этому диакону, который так произносил, он ему просто запретил, и тот потерял как бы а у него вся работа в этом была, что он красиво произносил, понимаете, его за это и держали, и уже родные говорят, ну как же он жить-то, с чего будет? Тогда святой как бы смилостился, вернул ему голос, но так, чтобы он не мог борзо, да, чтобы вот как бы только четко произносить без всяких вот
трелей. Только начинает раскатиться.
Без трелей, да, сразу как бы не дает.
Вот. Скажите, пожалуйста, а вот как относиться к такому количеству чудес, которые описываются в житиях? Причем характерно именно для раннехристианских житий, которые мы даже с исторической точки зрения как-то вот более-менее адекватно воспринять и проверить не можем. Вот как историк, скажите, как относиться вот к этому избытку чудес, которые там описываются?
Но что касается, если Святого Спиридона, тут его как раз жития отличается тем, что чудес много, но они какие-то простые, понятные, да, без вот какого-то такого сверхнапряжения. Нет разверзающихся там небес, там говорящих лошадей и так далее. А что касается других чудес, то уже я, поскольку являюсь специалистом по географии, то есть по текстам о святых, то тут надо разделять два этапа. Если мы посмотрим на те мученичества святых, которые у нас дошли до 4 века, да, то есть от эпохи самих гонений, это, по сути, немножко переработанные протоколы допросов. Да, там вот спрашивают имя, откуда, как вера, и дальше пытки приводятся не для того, чтобы там человека унизить, там, застрашать и так далее, а просто чтобы он, как бы, так сказать, ну, к правильной отеческой, языческой вере, так сказать, прильнул. Либо чтобы узнать там правду, где он там книги святые прячет, и еще что-то запрещенный император. А вот потом начинаем с 4 века, когда было много святых, которые почитались и были мучениками, а текстов, о которых не остались, начинается написание текстов по образцу, как бы, но, естественно, здесь уже момент чудесного начинает расти. Да, и чудеса есть в ранних мучениках. Например, там в мученстве Агапии, Хионии, Ирины очень простое чудо есть, что ее осудили на то, чтобы отвезти в публичный дом. А чудо было в том, что никто за целый день к ней не подошел, и Господь ее вот так вот спас. Да? Вот простое и понятное чудо. А если мы посмотрим на позднюю переделку этого мученичества, которое вошло внутрь большого мученичества Анастасии Узорешительницы, то там чего только вы не увидите. Там вы увидите, как мучитель влюбился в одну из святых и, значит, хотел ею овладеть, но Господь лишил его разума. Он пришел на кухню, стал какие-то горшки, котлы обнимать, весь перепачканный, сел на своем кресле, захрапел, так что над всем все смеялись и так далее. Да? То есть сразу вот момент чудесного вырастает. Ну, видимо, потому что пока была эпоха мучеников, достаточно было посмотреть на исповедание этого мученика, да, на его твердость и так далее, это публичный был процесс, вот чтобы уже иметь свидетельство присутствия Божьего, да, так сказать, укрепить свою веру этим. А когда это заканчивается, когда наступает эпоха церкви, вначале терпимая, а потом церкви господствующей, конечно, уже нужен такой костыль для веры в виде чудес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк Андрей Виноградов сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Лиза Горская и Алексей Пичугин. Говорим о святителе Спиридоне Тримифунском. А может быть, перейдем уже к более позднему времени, к тому, как почитали Спиридона на Руси? Потому что, ну, казалось бы, был период, когда у нас в наших землях отношение к нему было почти такое же, как к святителю Николаю. А вот откуда все это пришло?
Ну, надо сказать честно, что, конечно, на Руси никогда святитель Спиридон не был таким особенно важным. Да и в греческом мире, прямо признаем, что святитель Спиридон был локальным святым. Вначале кипрским, потом керкерским. И только уже там в XIX веке, когда вот Керкер, никогда не бывшая под турецкой властью, она стала частью греческого государства, да, тогда вот он как-то активнее начинает распространяться. И в Греции сейчас Спиридон, конечно, один из самых популярных святых, и в каждом храме вы можете всегда найти его икону. Обычно это такой очень пышно одетый святой на очень пышном троне, сидящем, так сказать, но при этом в своей шапочке, что, в общем, полностью противоречит тому, что он в жизни исповедовал, да, никакой пышности он как раз не любил, такой барочная эстетика, идущая оттуда, с Карфу, поскольку Карфу был как раз проводником этого барокко в Греции.
Ну, кстати, у меня вопрос другой, я прошу прощения, снова возвращаюсь к векам прошлым. Вот вы вспоминали Симеона Метафраста, там прочих агиографов, а вообще агиография – это наука? Да?
Ну, есть агиография как жанр христианской литературы, описание, да. А есть агиография, или, точнее говоря, критическая агиография, как их изучение.
Вот я про это хотела поговорить, да, то есть, может быть, вы расскажете, да, там, основные принципы методологии, как действительно...
Ну, это, я боюсь, тема отдельного и очень большого разговора, мы в оставшееся нам время, боюсь,
не
уложимся. Но в двух словах, если сказать, собственно, критическая агиография, почему она критическая, она построена на том, что мы принимаем не абы какой-то нам текст, доставшийся о святом. То есть мы не идем в магазин и покупаем какую-то брошюрку. Угу. Да? Я честно вот скажу, так сказать, не видя саморекламы, а вот если кто-то хочет почитать о святителе Спиридоне, что можно почитать? Если вы хотите древние тексты почитать, то вот сколько-то лет назад я выпустил книжку переводов, она так называется «Святитель Спиридон Тримифунский, кипрский чудотворец, а географические источники». Угу. Там можно прочесть. А из всех вот переработанных житий, которые сейчас святитель Спиридон распространяются, я посоветовал бы читать только одно в такой серии синеньких житий, написанное игуменом Владимиром Зориным и Александром Владимировичем Богоевским. Вот это единственный текст, который я бы посоветовал. Правда, оно, правда, выходило там не синенькое, а зелененькое, но неважно. В общем, такой вот эту книгу. Потому что остальные просто полны каких-то фантастических подробностей, непонятно откуда взявшись. Критическая география отличается тем, что она... изучает всю совокупность традиций о святом. И когда вы изучаете всю совокупность, вы находите интересные вещи. Например, удалось найти, что рассказ о его дочери есть в переработанном варианте. Там его зовут не Ирина, а Ефросиния и так далее. Но поскольку у нас все-таки одно дело рукопись, пусть даже там 10-11 века, а другое дело у нас есть Сократ Схоластик, там автор намного более раннего времени, 5 век, и мы можем сравнить и понять, какая версия древнее, аутентичнее. И поэтому, вот, собственно говоря, то, что я рассказывал о житиях, что вот было житие Трифилия, что оно было переработано тогда-то, тем-то и так далее. Потому что, например, Леонтий Неапольский вообще не называется как автор. Это мы из косвенных свидетельств выводим. Вот это и есть как бы методы критической географии. сопоставлении текстов, выявлении наиболее древнего и, соответственно, реконструкции жизни святого по всей совокупности источников с вниманием к наиболее древним и достоверным.
Я почему спросила? Потому что вот эти барочные напыления, они же не только на житии святителя Спиридона, да? Это же вообще общая, ну, такая...
Ну, для многих святых, да, надо сказать, что так случилось, что у нас главным источником стали жития, написанные святителем Димитрием Ростовским, а это все-таки эпоха барокко, как ни крути, и, конечно, там риторика выходит иногда на первый план перед, собственно говоря, содержанием. Вот, но возвращаясь вот к Руси, раз заговорили о святителе Димитрии.
Да, потому что я смотрю статистику, 65 храмов в России святителя...
Сейчас.
Сейчас, а было еще больше.
Сейчас. Было, нельзя сказать, что сильно больше. Святой Спиридон не был очень-очень почитаемым. Конечно, он никакого сравнения там с святителем Николаем нет, да, так сказать. Это, ну, имя вообще на Руси было распространено. О популярности имени можно легко судить по фамилиям. У нас есть фамилия Спиридонов. Нельзя сказать, что это очень редкая фамилия, но нельзя сказать, что очень частая фамилия. Да? То есть детей называли... Вот моего, например, прадедушку звали Спиридоном. Да? Он был московский мещанин, там, мастеровой. Но нельзя сказать, что это было очень частотно. И существовали чаще даже не храмы, а какие-то пределы, да, так сказать, где-то почитаемые иконы святителя Спиридона. Он... был важен, потому что его память была главная, так сказать, на этот день, да, поэтому неизбежно, так сказать, он выступал на первый план в этом мне. Но все-таки нельзя сказать, чтобы и служба, если мы посмотрим, там, как там служили патриархи в 17 веке, служба с Томом Спиридоном никогда не была особенно торжественной. Всплеск почитания, как вот вы правильно отметили, начинается буквально в конце 20 века в связи с знакомством с Грецией и с тем, что святитель Спиридон стал почитаться как помощник в денежных делах очень активно. Это у греков, да, и от греков перешло к нам. Но поскольку как бы все возродилось, в том числе возродились представления о том, какой святой в чем помогает, ну, в советское время кто там знал? Ну, в лучшем случае знали, что святой Антипа от зубной боли помогает, да? Старые, как бы, сельскохозяйственные покровители уже никому не нужны. Ну, кому там нужны покровители лошадей, да, которыми были Флора и Лавр, там, или там скота, которым был святой Власий. Вот, это уже... А вот новый покровитель вот в денежных делах, это очень-очень, как сказать, важно, да? И распространяется внезапно почитание святого Спиридона, причем намного больше, чем это можно было бы ожидать.
А давайте еще посмотрим на контекст эпохи, все-таки еще раз возвращаясь к тому периоду, когда он жил. Ведь святитель Спиридон жил в эпоху Константина Великого, это самое начало еще Византии, как таковой Константинополя, того города, который мы знаем как Стамбул, того великого города, еще пока нет, маленький Византий, а императоры все, ну вот только переселяются из Рима в какие-то небольшие, ну, относительно небольшие города, где более-менее безопасно на этот момент находиться. И более того, церковь, которую мы сейчас знаем, она уже в постконстантиновскую эпоху уже начала возникать. А что было во времена святителя Спиридония? Как это выглядело?
Ну, во времена святителя Спиридона как раз церковь переживает этот перелом, о котором вы говорите. Собственно, первый перелом произошел еще до этого. Это так называемое создание монархического епископата, то есть... замыкание церковной структуры всей на епископ. Если мы посмотрим самые ранние памятники, типа там Дедахе, конца первого века и так далее, мы там увидим, что церковь встроена очень сложно, да, что епископ не совсем ее глава, а там есть как бы очень много разных, что есть институт еще бродячих апостолов, там, проповедников и так далее. А потом вот появляется этот как к третьему веку окончательно монархический епископат, то есть церковь во главе с епископом, но она вся подпольная, да, так сказать, это как бы монархия такая, она вся незаконная, потому что с точки зрения римского права христианство это даже не религия, да, это суперстиция, это суеверие. Вот, которое не должно допускаться никаким образом. И вот при Константине все это выходит на свет Божий, и надо как-то всю эту огромную массу организовать. А масса огромная, потому что в некоторых провинциях империи, например, в какой-нибудь Фригии, христиане составляли уже больше половины населения, да, то есть их было очень-очень много. И их надо как-то вот... их энергию, да, энергия очень мощная, это энергия мучеников, мученичеств, как-то в рамки ввести. И Константин, собственно говоря, проводит светскую реформу административной империи. Его предшественник Диоклетиан уже разделил провинцию на более мелкие империи, чем, провинции, чем было раньше. А Константин дробит еще. И константиновская вот реформа потом долго, на долгое время сохранится. И по образцу этой он делает также и церковную административную реформу. То есть что делается? Значит, в каждом городе только по одному епископу. Это очень важное правило, так сказать, не больше. Оно практически нигде не нарушалось. Ну, какое-то время там в конце 4 века в Северной Месопотамии были какие-то странные, но это не важно. В общем, там всегда странные вещи творятся в Северной Месопотамии. Значит, в каждом городе по одному епископу, но очень важно, чтобы поселение имело статус города. Потому что сельские епископы, так называемые хоры-епископы, они появляются только позже, их еще как бы нет. И вот Тримифон, где жил святитель Спиридон, он имел такой статус. Хотя сам святитель Спиридон жил не в городе, он жил вот где-то, видимо, на ферме, условно говоря, на своей, да? Хоть город маленький, имел все-таки статус города, это важно. И, соответственно, имел епископа. А, соответственно, все епископы провинции, они подчинялись епископу столицы провинции, да, какой город был столичный в провинции, тот и был как бы главным епископом, иначе главным митрополитом, потому что столица по-гречески это митрополия, да, он и был митрополитом. И потом уже, ну, где-то сразу, где-то позже возникает уже надстройка над митрополитом системы патриархатов. Но при Константине этого, конечно, еще нету, да. И государство занимается вынужденно делами церкви, да, потому что, когда выясняется вопрос, что в церкви, во-первых, вероучительные большие расхождения относительно там арии и так далее, дисциплинарные, о том, что делать с теми, кто пал во время гонений, принимать их вообще или не принимать, можно им покаяться, или они навсегда себя запятнали, да. И это все церковь не может решить, потому что одни за, другие против. И то государственная власть на себя это вынуждена, потому что это раскал империю, понимаете? То есть мы дали вот вам свободу христианам, а вы вместо того, чтобы, так сказать, на благо империи все делать, как вы обещали, так сказать, в своих апологиях, тут между собой ссоритесь, грызетесь, и еще хуже, там у нас город на город восстает, да, из-за этого. Угу. И, соответственно, проводится Первый Вселенский Собор на императорский счет, да, то есть империя оплачивает проезд, пребывание, но, соответственно, она хочет и видеть какой-то результат. И вот сейчас в преддверии всеправославного этого собора встал вопрос, а почему вот этот собор не вселенский, да? И как бы появились разные теоретические работы. И вот мне одна очень понравилась, хорошая фундированная работа, которая изучила критерии, по каким критериям соборы были вселенскими. И выясняется, что критерии постоянно другие могли меняться, но один был не приложен. Это собор, созванный императором.
Насколько мне известно, ни один Вселенский собор изначально не созывался как Вселенский. Они все, грубо говоря, задним числом получали этот статус.
Естественно, там в Эфесе был разбойничий собор, который не признали, да, он стал разбойничим. И так далее. Пятый-шестой собор как бы добавили к Вселенским, потому что Трульский он был важен. Но суть в том, что император, да, это такая была главная идея, главная, так сказать, центр собора. И святитель Спиридон, он, ну, как бы он был в этой схеме. Он был простым епископом. То есть над ним был митрополит его Константианы, кипрский, у которого было куча епископов. В некоторых епархиях было и 30, чуть ли не 40 этих епископов. Ну, где было много городов. Там, например, в Лике, где Николай Мерликийский был. Ну вот. А дальше как бы, ну, император и все. И церковь, в общем, ну, мы видим, что диаконов видим в это время, да, вот. При этом диаконы уже выступают не в ранней функции каких-то распорядителей вот общественных благ, которыми церковь обладает между нищими, а скорее в качестве современном таком литургическом, то есть человек, который произносит текст. Но интересно, что вот, например, пресвитеров, то есть священников, очень мало упоминается. Это еще связано отчасти с большой динамичностью ранних епископов, и в житиях святителя Спиридона говорит, что он постоянно посещал как бы свои епархии, разные села и так далее. Да и епархия-то была, в общем, очень небольшой его, да, она была... Собственно, значит, епархия говорит неправильно, потому что епархия – это перевод греческого и латинского слова «провинция». То есть епархия – это скорее метрополия, а это, надо говорить, вот епископия его, да. Но это городок и несколько вот окрестных небольших деревушек, откуда люди спокойно могут собраться, в принципе, в этот Тримифунт и в довольно большую базильку, которая там раскопана, вместиться.
Ну, то там... есть, может, у них и пресвитеров было не особо
может,
много.
Может, да, и пресвитеров-то и особенно не нужно. А главное, что главным совершителем таинств в это время в церкви становится епископ. То есть, крестит преимущественно епископ. Крестит редко, обычно перед Пасхой, в субботу.
И сразу помногу.
Да, и сразу помногу тех, кто прошел, да, оглашение, делает это епископ, который, кстати, и оглашением тоже занимался. И в том числе, ну, в больших общинах, типа Александрии, конечно, их много было. И, собственно говоря, вот таких маленьких городах, типа Тремифонт, церковь была очень такая семейная, да, все друг друга знали, и святой Спиридон тоже как бы на этом часть его, ну, как бы чудес тоже построено, например, там приходит в одно село, и все ему бросаются мыть ноги, все хотят вот такому человеку помыть ноги, да, и одна женщина, она очень там гордилась, что она типа не замужем, что она дева там, и она тоже, а на самом деле тайком занималась блудом, вот, ну, она первая лезет там, и все, а он ее говорит, нет, ты мои ноги не омывай, она снова лезет, он говорит, нет, на тебе грех, и тут она поняла, что он знает, да, вот как. Как-то сказать, что на ней там... Такой мир, где вот все знают, или там другая была фантастическая история про то, как один моряк уехал, вот, не было 2 года, возвращается, а его жена беременна. А женщина была наглая и говорит, я тебя беременна. А как так, не знаю. Ну, так 2 года, и это... Чего делать? И все, ее никакой, ее там светская, она говорит, нет, вот, ну, такое вот случилось, вот как у слонов бывает, и вот и я тоже. Вот, 2 года беременна. Вот, и только Святитель Спиридон смог ее, как-то сказать, вот, обличить. И пришлось ее наказать. Она не хотела даже внимать, ее умерла, стала рожать и умерла родами. Вот. И, так сказать, такое наказание. Это вот мир, где все друг друга знают, и где епископ, в частности, становится таким судьей, причем неофициальным судьей, которому не очень всегда верят, да, как бы так сказать, а таким, ну, как сказать, мировым судьей, что ли, если хотите, да, вот, который вот улаживает конфликты все свои общения.
Да, жалко, что время нашей программы уже подошло к концу. Спасибо вам большое, что пришли. Я напомню, что сегодня говорили о святителе Спиридоне Тремифунском, о греческой церкви, о почитании святителя Спиридона, о том, как он попал, мощи его попали, оказались на острове Корфу. И, кстати говоря, узнали мы, что Корфу, а не Корфу, правильно говорить. Узнали мы с Лизой Горской.
И Алексей Пичугин тоже узнал.
Да, Андрей Виноградов, историк, сегодня был у нас в гостях, кандидат наук. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».